середине 20 века один вид спорта, очень интересный, начал набирать популярность достаточно быстро. Вид спорта этот называется бодибилдинг, культуризм, еще одно название этого вида спорта. Не то, чтобы не было силачей до этого. На самом деле силачи участвовали в цирковых представлениях достаточно давно, и к началу 20 века мы знаем таких силачей, борцов, как Иван Поддубный, которые выступали в цирковых представлениях. Но вот то, что происходит с популяризацией культуризма, это меняется фокус полностью. Культуризм появляется на самом деле на рубеже 19-20 века, и на первых соревнованиях по бодибилдингу Артур Конан Дойль, которого вы знаете как автора детективных романов о Шерлоке Холмсе, был даже судьей. Он был одним из двух судей, которые судили эти соревнования. Но с середины, с 50-х годов 20 века этот вид спорта набирает какую-то бешеную популярность. Удивительно то, что если раньше ценилась сила человека, то сейчас в этом виде спорта, да, то есть в начале 20 века цирковые силачи, это должны были быть сильные люди или это должны были быть борцы, люди, которые применяют силу, то с середины 50-х годов оценивается исключительно красота, исключительно рельефность мускулатуры. Никакого отношения к применению этой мускулатуры на практике, в борьбе, в соревновании, в состязании или еще чего-то, никакого отношения бодибилдинг к этому не имеет. Оценивается исключительно красота. И точно так же в жизни очень часто люди оценивают красоту жизни, а не ее наполнение. Вокруг Москвы есть огромное количество элитных поселков, в которых построены огромные трехэтажные там, с бассейнами, с подвальными помещениями, четырехэтажные особняки, которые люди строили, будучи абсолютно уверенными, что пройдет время, и вот здесь, в этом особняке, мы будем собираться всей большой семьей, будут приезжать мои дети, будут приезжать мои внуки, и мы будем проводить время. И эти особняки стоят пустыми, потому что к ним никто не приезжает. Никто не приезжает в эти большие особняки, никто не проводит время, потому что пока строились особняки, пока люди вкладывали все свое время, все свои силы в то, чтобы построить этот дом, семья забывалась, дети забывались. И сейчас, когда вроде бы вот есть достаток, есть все, есть эта красота, наполнения совершенно нет. Наполнение совершенно пустое. Всю свою жизнь человек вкладывал только в то, чтобы выглядеть хорошо, чтобы выглядеть красиво, не занимаясь тем, что наполняет жизнь, не вкладывая свои силы в семью, в близких, в родственников. То же самое может происходить и в духовной жизни. Когда в духовной жизни мы оцениваем прежде всего красоту, прежде всего внешние проявления, насколько хорошо человек знает Библию, как много стихов из Библии человек выучил, насколько конференций человек съездил, какими навыками он овладел, но мы не оцениваем, а насколько человек применяет это в своей жизни, насколько его знания Священного Писания действительно влияют на его семью, на его домашних, на его работу. Насколько его знания Священного Писания, насколько его навыки действительно применяются им для того, чтобы служить людям, которые его окружают, или не применяются совсем. Именно поэтому мы не просто говорим о росте в нашей церкви, мы говорим о том, что после того, как человек начинает возрастать в любви и познании Господа, а зачастую даже до этого, мы хотим, чтобы люди в нашей церкви применяли себя в служении. Потому что именно служение расширяет горизонты моих целей. Именно служение дает мне посмотреть на других людей вокруг меня. Именно служение дает мне возможность применить мои дары, способности, таланты, мой жизненный опыт для того, чтобы быть благословением для других людей. Служение действительно расширяет горизонты целей в моей жизни. Давайте сейчас по чтению Господа встанем и прочитаем окончание, практически окончание, последнюю главу во втором письме святого апостола Павла, письме, которое он пишет своему ученику, своему близкому другу Тимофею. На протяжении всего письма апостол Павел призывает Тимофея служить. И вот сейчас, в конце, он вновь повторяет свой призыв. Он вновь повторяет свой призыв к тому, чтобы Тимофей не оставлял служение, к которому он призван. Перед Богом и Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, и потому что Он вернется, чтобы править как царь, я торжественно призываю тебя, возвещай снова. Будь настойчив и в удобное, и в неудобное время. Исправляй, обличай, ободряй и терпеливо учи. Потому что наступит такое время, когда люди не будут выносить здравого учения. Они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут говорить им лишь то, что они сами желают услышать. Они перестанут слушать истину и обратятся к мифам. Но ты во всем будь трезв, переноси трудности, делай свою работу, возвещай радостную весть, исполняй свое служение. А моя жизнь уже проливается как жертвоприношение, как жертвенное возлияние. И мне осталось совсем немного. Я хорошо боролся. Я пробежал всю дистанцию и сохранил веру. И сейчас для меня приготовлен венец праведности, который Господь, праведный судья, даст мне в определенный им день. И не только мне, но и всем, кто с нетерпением ожидает Его прихода. Давайте помолимся. Господь дорогой, Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, и мы прославляем Тебя, Господь. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты наполнил наши сердца Духом Твоим Святым, чтобы Ты дал нам мудрости сейчас, не просто читать эти слова, но чтобы Ты показал нам, Господь, служение, в которое мы можем вложить нашу жизнь, наши таланты, наши способности. Служение, которое действительно расширит горизонты целей нашей жизни. Служение, которое будет огромным благословением для нас, огромным подарком от Тебя, единого, всемогущего, великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении всего этого времени мы говорим с вами о шагах, которые превращают мечты в цели в нашей жизни. Мы говорим с вами о том, к чему мы призваны как община, как Московская Библейская Церковь. И если вы пришли сегодня в первый раз, все проповеди, вся информация, все презентации, все это есть на нашем сайте, то есть можете просто зайти на наш сайт и скачать все это для того, чтобы посмотреть все то, что было до этого. Мы говорим, когда мы говорим о нашем видении, мы говорим о том, что все начинается с покаяния, что первый шаг, который нужно сделать в жизни зачастую, это развернуться, повернуться лицом к Богу, повернуться лицом к целям. С этого начинается все, что мы делаем. Продолжая, мы говорили о том, что одного разворота недостаточно, что требуется посвящение, требуется решение того, что выбранный мною путь и будет тот путь, по которому я буду идти. Я действительно посвящаю себя и Богу, и людям в моей жизни, людям, которые окружают меня. На прошлой неделе мы говорили с вами о духовной зрелости, говорили с вами о том, что духовная зрелость скорее напоминает хорошую физическую форму. Нельзя достичь духовной зрелости и оставаться духовно зрелым человеком на протяжении всей жизни. Рост – это образ жизни. Рост – это то, что мы, то, чему мы посвящаем себя на протяжении всех наших дней, как верующие люди. Мы говорили с вами о том, что для того, чтобы добиться этого, нужно понять, что мы либо растем, либо деградируем. Нужно окружить себя людьми, которые толкают нас вверх, а не тянут нас вниз. Нужно смириться под действием силы Господа. И вот последнее – необходимо применить себя в служении. Духовный рост не может быть ростом, который вот только для меня, исключительно для моих отношений с Богом. Духовный рост требуется для того, чтобы мы применяли себя в служении, для того, чтобы мы могли отдавать другим людям. Служение расширяет горизонты моих целей. Каким образом? Первое, тем, что дарит мне новые приоритеты в жизни. У меня теперь новые ценности и новые приоритеты. Второе, тем, что помогает как раз применить на практике все то, что Бог вложил в нашу жизнь. И последнее, третье, тем, что становится выражением моего посвящения Богу. Мы не говорим о том, что служение отдельно, а прославление отдельно. Нет, служение – это и есть часть того, как я поклоняюсь Богу, часть того, как я прославляю Творца. Первое, с чего начинается все. Тимофей призван служить людям, которые, в принципе, не хотят его слушать. Если вам кажется иногда, что вы разговариваете с вашими друзьями, вы разговариваете с вашими там, коллегами на работе, и вас не хотят слушать, это история, которая преследует христиан на протяжении тысячелетий. Павел, описывая этих людей, говорит, зная, что в последние дни наступят тяжкие времена. Люди станут эгоистичны, корыстны, хвастливы, горды, кощунники, непослушны родителям, неблагодарны, нечестивы, бездушны, непримиримы, клеветники, несдержанны, жестоки, будут ненавидеть добро, предавать, будут безрассудны, надменны, будут любить удовольствие больше, чем Бога. Если вы думаете, что Павел описывает сейчас ваших соседей, может быть, так и есть, многочестие будет для них лишь внешней формой. Но его реальную силу они отвергнут, не имея с такими людьми ничего общего. Но дальше, продолжая, Павел говорит, возвещай слово, будь настойчив и в удобное, и не в удобное время. Исправляй, обличай, ободряй, терпеливо учи, потому что наступит такое время, когда люди не будут выносить здравого учения, они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут говорить им лишь то, что они сами желают услышать. Павел говорит, несмотря на то, что люди не слушают, не останавливайся. Несмотря на то, что люди, которые окружают тебя, далеки от идеала, не останавливайся. Продолжай свое служение. Продолжай служить, продолжай говорить к этим людям. Когда мы говорим про новые горизонты, мы привыкли к тому, что вера – это сугубо личный вопрос, это только между мной и Богом. Мы привыкли к тому, что смысл веры – это пресловутое душевное равновесие, внешняя форма благочестия, как ее называет Павел. То есть вот когда я нашел какой-то мир, какое-то просветление. И вот в этом заключается смысл религии. Главное в этой ситуации – это то, насколько я искренне верю. Насколько я искренне верю в то, во что я верю, чем бы это ни было. Это то, как мы привыкли воспринимать веру. Павел же говорит нам о другом. Павел напоминает нам о пяти вещах, пяти реальных горизонтах. Первое – это то, что, да, мои отношения с Богом – это сугубо личный вопрос. Мы повторяем раз за разом в нашей общине о том, что когда мы приходим к Богу, когда мы молимся, когда мы просим Бога войти в наше сердце, это между мной и Богом. Но это решение влияет на людей, которые вас окружают. Это решение влияет на ваших друзей. Это решение влияет на ваших коллег. Это решение влияет на вашего мужа, на вашу жену. Это решение влияет на ваших детей. Оно не может быть сугубо личным. Оно также и общественное. Второе. Вера определяет мою профессиональную деятельность. Она формирует мою личную жизнь. Вера должна определять то, как я веду бизнес, то, как я работаю, то, как я общаюсь с людьми. Вера определяет это. Искренность не может быть критерием истины, потому что я могу искренне заблуждаться. Я могу искренне заблуждаться. Мы привыкли к тому, что да, что если человек искренне во что-то верит, будь то ислам, буддизм, что угодно, какое-то свое, скорее всего, какое-то свое мировоззрение, то самое главное, чтобы он искренне верил в него. Нет. Искренность никогда не бывает и не может быть критерием истины. Важна не степень веры, важен ее объект. Вечность определяется тем, что думает Бог, а не тем, что думаю я. И Павел напоминает нам об этом. Важны вот эти вещи, возвещай снова, будь настойчив и в удобное, и в неудобное время. Исправляй, обличай, ободряй и терпеливо учи, призывает Павел Тимофея. Служа другим, можете записать себе в бюллетенях. Служа другим, я меньше ропщу, я меньше жалуюсь, я намного больше благодарю. Я не смотрю больше на мою жизнь, я смотрю теперь на жизни других людей. И когда я смотрю на жизни других людей, я гораздо больше благодарю и гораздо меньше ропщу, гораздо меньше жалуюсь в моей жизни. Удивительно, что когда я начинаю служить другим людям, я меняю не только их жизни, я меняю свою жизнь. И если единственное, что движет нами, это вот подобного рода эгоизм, пусть движет. Потому что тогда мы будем служить другим людям, тогда мы будем думать о других людях, тогда мы будем думать совсем по-другому о себе. Мы будем воспринимать себя совсем по-другому. Есть очень простой пример. Мы собираем сейчас одежду, да, вот с 25 января по 15 февраля собираем одежду. И у каждого дома есть одежда, которая вот, ну, заглядываешь в шкаф, да, смотришь на эту одежду и понимаешь, что было время, когда я покупал эту одежду, и я думал, что я не могу жить вот без этой одежды. А теперь проходит какое-то время, ты смотришь на нее и думаешь, деньги выброшены на ветер, я пожертвую лучше эту одежду, чтобы она места не занимала. И в жизни каждого из нас есть моменты, есть вещи, на которые ты смотришь и думаешь, был момент в жизни, когда я не мог жить без этого. Теперь я смотрю и думаю, зачем мне это, зачем я потратил на это деньги. Но никто из нас не жалеет о деньгах, которые мы отдаем на благотворительность. Никто из нас не жалеет, никто из нас не думает о том, что вот в начале декабря, да, собирали деньги на операцию для маленького мальчика Семы. И никто не вспоминает о том, сколько он пожертвовал, почему он пожертвовал, почему он отдал. Мы не ропщим. Мы просто благодарим, что мы можем быть частью этого. Вот так служение меняет приоритеты в нашей жизни. Так служение помогает нам смотреть не только на себя и не только на свою жизнь. Вот так служение помогает нам смотреть на людей, которые окружают нас. И гораздо больше благодарить, чем жаловаться. какие дары были у Тимофея. В первой главе, в самом начале своего письма, Павел пишет: «По этой причине раздуй пламя твоего дара, который ты получил от Бога через возложение моих рук. Ведь Бог дал мне не дух страха, а дух силы, любви и благоразумия». После того, как Павел призывает Тимофея служить, очень важно помнить, что он призывает его служить не просто так, не через «не могу», не через «не хочу», не просто жертвы. Павел в самом начале говорит о том, что: «Тимофей, я призываю тебя служить, опираясь на твои сильные стороны. Я призываю тебя служить, опираясь на то, что тебе было дано. Служение помогает нам применять на практике то, что Господь вложил в наше сердце». И я знаю, что наверняка у многих людей нет возможности действительно реализовывать свои дары на работе. Ну, потому что работа есть работа. Работа — просто нужно иногда зарабатывать деньги, просто нужно иногда быть в офисе, просто нужно иногда соблюдать политику офисную. И не все дары, которые есть, не все, что вложено в вашем сердце, вы можете применять на работе. Особенно, если вы работаете бухгалтером. Потому что ж душа поет, а цифры нет. Если мы не можем применять наши дары, наши способности на работе, мы можем их применять в церкви. Служение в церкви, служение в общине, христианское служение дает нам возможность применять те вещи, которые Господь вложил в нашу душу. Это наши естественные способности, то, с чем мы родились. Это наши духовные дары, те вещи, которые Господь дает нам в момент покаяния, когда мы приходим к Нему, и вдруг мы обнаруживаем, что в нашей жизни появляются новые дары, которых до этого не было. Это наш опыт. Опыт, который мы получили на работе, опыт, который мы получили в институте, жизненный опыт. Ну, потому что часто хочется, ты столько ошибок наделал в жизни, что тебе хочется, чтобы другие твоих ошибок не повторяли. И тебе хочется просто предупредить, просто сказать о том, что: смотри, в моей жизни было все то же самое, все было хорошо, и вот шаги 1, 2, 3, 4, да, которые привели к моему падению. Я хочу послужить опытом. Не только профессиональным, но и личным. Есть желание нашего сердца, есть та страсть, которую Господь вложил в наши сердца. Помните, как Павел описывает дар, данный Тимофею? Он говорит ему: раздувай это пламя, разжигай этот дар, разжигай эту страсть. Потому что есть желание, которое Господь вкладывает в нас, есть желание, которое Господь дает нам. И служение дает возможность нам применить эти желания на практике. Есть, наконец, личностные характеристики. У кого-то очень хорошо получается собирать гостей. У кого-то очень хорошо получается разговаривать, общаться с новыми людьми. Это то, что Господь дал вам, то, как Господь сотворил вас. И служение помогает мне применять на практике все эти вещи. Служение помогает мне, даже если я не могу реализовывать это на работе. Потому что общительный бухгалтер не всегда самый хороший бухгалтер. У меня есть возможность применять это в служении, применять это в церкви. Мы воспринимаем человека, который отдает большую сумму денег, как очень жертвенного. Зачастую мы сразу думаем о том, что он, наверное, духовно зрелый человек. То есть, ну, потому что он же столько денег отдал, наверное, он духовно зрелый человек. Или человека, который готов жертвовать своим домом, своим имуществом. Мы тоже воспринимаем такого человека как очень жертвенного. Но по сути и деньги, и имущество – это всего лишь два дара, которые дает Господь. Да, это важные дары, здорово, если они есть. Не поймите меня неправильно. Я обеими руками за то, чтобы вы прославляли Бога, если Господь дал вам много денег, имущества, и вы хотите все это пожертвовать. Члены совета обеими руками за это. Но это только два дара. Это только две вещи, которыми можно служить Богу. Господь дает нам намного больше. Таланты, дары, возможности, способности. И всем этим мы тоже можем служить Ему. И все это тоже говорит о нашей духовной зрелости в такой же степени, как то, что человек жертвует деньги или человек жертвует имущество. А иногда даже в большей. Какие таланты, какие способности есть у вас? Какие желания сердца есть у вас? К чему Господь расположил ваше сердце? К какому служению? Идея о том, чтобы в бюллетенях появились вот эти вот листочки с местами, в которые могут обратиться бездомные люди, это не наша идея. Это идея одного из прихожан нашей церкви. Прихожанина, который просто подошел, сказал, что Господь вот положил мне на сердце. Мне было бы здорово, если бы у всех церкви был такой листочек, который они могли бы отдать людям, которые мерзнут возле метро, люди, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Что Господь вложил в ваше сердце? Что Он дает вам? Прежде чем Павел призывает Тимофея к служению, он призывает Тимофея к тому, чтобы тот пребывал в слове. Ты же будь верен тому, чему был научен и в чем убежден, ведь ты знаешь, кто тебя учил. Ты с детства знаешь Священное Писание, а они способны дать тебе мудрость, ведущую ко спасению через веру в Иисуса Христа. Все Писание вдохновлено Богом и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности, чтобы Божий человек был полностью готов для любого доброго дела. Помните, к чему призывает Тимофей Павла? Учи, наставляй, обличай, вне зависимости от того, как люди реагируют. Но перед тем, как призвать его к тому, чтобы учить, наставлять, обличать, перед этим Павел говорит о том, что ты должен это делать, потому что ты пребываешь в слове. Ты служишь не через «не могу». Ты служишь, потому что сердце твое переполняется. Вот когда сердце переполняется, служение тогда изливается, служение тогда становится намного проще. Мы служим, потому что мы проводим время с Богом. Мы служим, потому что мы наполняем наши сердца. Мы служим, потому что мы пребываем в слове. Бывают такие моменты. Бывают такие ситуации в жизни, когда ты служишь через «не могу». Когда ты служишь, не пребывая в слове. Когда ты служишь, не проводя время с Богом. Когда ты служишь просто потому, что ты пришел в церковь, тебе сказали, что нужно служить, и ты через «не могу» это делаешь. Вот когда в сердце пусто, тогда в служении становится очень-очень грустно. Потому что ты отдаешь, отдаешь, отдаешь. И ничего не получаешь. И в какой-то момент ты просто перегораешь. В какой-то момент ты просто перегораешь. Отдавать уже ты не в силах. Ты просто не можешь больше отдавать. Поэтому мы говорим не только о новых горизонтах, мы говорим не только о том, что служение меняет приоритеты, мы говорим не только о том, что служение дает нам возможности применять наши дары, мы говорим о том, что мы хотим, чтобы все в нашей церкви, абсолютно все, служили, потому что их сердце переполняется. Сегодня перед богослужением была встреча совета, мы начали эту встречу совета. Не с вопроса о том, что происходит в церкви, какие нам решения нужно принять. Мы начали эту встречу с вопроса о том, что Бог делает в нашей жизни. Как Он говорит к нам, как Он обращается к нам, что мы читаем сейчас, чему Он учит нас сейчас. Потому что мы понимаем, что вот без этого вопроса, без этого живого общения с Богом, все остальное не имеет смысла. Все остальное совершенно не имеет смысла. Когда сердце переполняется, служение тогда легко, оно просто изливается. Но если в сердце пусто, то и в служении будет грустно. Посвящение совершенно бессмысленно, без применения. Все в моем изучении должно быть направлено на научение, обличение, исправление для наставления в праведности, чтобы быть готовым к любому доброму делу. Вот без этого наступает духовное ожирение. Это когда люди очень много знают, но ничего не делают. Когда люди из недели в неделю приходят, они все знают, они все понимают, они стихи из Библии выучивают наизусть, но ничего с этим не делают. И тогда начинается осуждение, тогда начинаются сплетни, тогда начинаются раздоры, потому что вся энергия и все знания – направлены вот на это, а не на то, чтобы служить. И очень часто это происходит в церквях. Очень часто это происходит в общинах. Когда все внимание уделяется на то, чтобы кормить, 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 кормить. Есть очень простой принцип, да, то, что ожирение наступает когда? Тогда, когда количество потребляемых калорий намного больше, чем количество сжигаемых калорий. Говорю на личном опыте. То же самое может происходить и в духовной жизни. Когда количество потребляемых знаний намного превышает то, что мы отдаем, то, что мы делаем. Все, что мы делаем, все время, которое мы проводим в Слове, направлено на то, чтобы применять это на практике. Как построено служение в нашей церкви? Лидеры в нашей церкви призваны к тому, чтобы ободрять. Лидеры в нашей церкви призваны к тому, чтобы предоставлять необходимые материалы, для того, чтобы предоставлять необходимые ресурсы, чтобы служили люди в нашей церкви. Мы хотим, чтобы в нашей церкви служили все. И большинство служений, которые основываются в нашей церкви, которые появляются в нашей церкви, они появляются не потому, что совет принял решение, что что-то должно быть. Они появляются потому, что приходят люди, которые горят, которые хотят служить. Они начинают служить. И наша задача лишь предоставить ресурсы, помочь в этой ситуации. Когда мы посвящаем себя, когда мы говорим о посвящении людей тому, чтобы, когда они становятся членом церкви, они посвящают себя не тому, чтобы там служить через «не могу», отдавать деньги через «не могу» или еще что-то, они посвящают себя, это написано прям буквально в посвящении, они посвящают себя тому, чтобы открывать свои дары, чтобы служить, опираясь на свои сильные стороны, а не на слабые. Становясь членом церкви, человек посвящает себя тому, чтобы открывать свои дары. Какие у нас есть служение? Есть детское и подростковое служение, воскресная школа, есть техническое служение, есть дискуссионные группы, есть социальное служение, есть гостеприимство, чаепитие, есть молитва. Если вы посмотрите в ваших бюллетенях, то все эти служения перечислены в бюллетенях, и кроме всего прочего, в бюллетенях также дается контактная информация для людей, с кем вы можете связаться. Это буквально вот следующий шаг служения нашей церкви на последней странице. Можете посмотреть сейчас. Можете посмотреть на все служения, которые существуют в нашей общине, и информация о том, с кем нужно связаться для того, чтобы принять участие в том или ином служении. Буквально несколько недель назад, это до сих пор для меня как-то странно, ново, удивительно, у нас появилось служение с слабослышащим. Потому что пришли люди, которые нашли эту церковь, мы не ставили это в стратегических задачах или в планах, пришли люди, мы очень рады, что они пришли. Сегодня на чаепитии подойдите к ним, представьтесь, поприветствуйте их, сделайте так, чтобы они чувствовали себя комфортом в нашей общине. Это новое служение, которое появилось, опять-таки, не потому, что совет запланировал, но потому, что Господь вел и ведет. Служение – это призвание каждого. Поскольку моя вера влияет абсолютно на все сферы в моей жизни, абсолютно на все. Мое служение – это служение на работе, в том, как я общаюсь с людьми на работе, в том, как я разговариваю с людьми на работе, в том, как я проявляю любовь Христа на работе. Это служение дома. И только потом это служение в церкви. Мы не хотим, чтобы кто-либо перегорал. Мы хотим, чтобы люди служили меньше, но глубже, реже, но с большей верностью. Потому что, когда человек приходит, он хватается за все, он хочет все делать. Мы хотим, вот когда мы говорим про служение, что значит, что человек служит в нашей церкви? Это значит, что человек делает что-то, служит, да, один раз в месяц. Потому что в Москве нет времени. И если муж проводит в служении все свое свободное время, у него будут проблемы дома. Если жена проводит в служении все свободное время, у нее будут проблемы дома. Поэтому мы и говорим о том, что служение – это не служение в церкви только. Это служение и дома, и на работе. Когда вы думаете о служении, помните об этом проявлении тоже. О том, как мы служим нашим супругам. О том, как мы служим нашим коллегам. А не только о том, что мы делаем в церкви. Каким образом служение расширяет горизонты наших целей, о чем мы говорили сегодня? О трех вещах. Дает новые приоритеты, позволяет применить на практике таланты, дары и способности и является выражением моего посвящения Господу. Если вы пришли сегодня в первый раз в церковь, услышали, может быть, о социальном служении, услышали о служении сиротам, услышали о служении в РДКБ с детьми, которые страдают от раковых заболеваний, и вам хочется сразу применить себя в этом, вам хочется сразу стать добровольцем в этом. И мы открыты к этому, мы будем рады, если вы будете служить вместе с нами. Но прежде чем принять это решение, подумайте о своей мотивации. Почему вы это делаете? Потому что так часто мы пытаемся спрятаться за служение, потому что так часто мы пытаемся спрятаться от самого важного вопроса в нашей жизни. Мы пытаемся заслужить прощение Бога. Мы пытаемся заслужить Его расположение вместо того, чтобы принять Его в благодать. И если служение для вас способ спрятаться от Бога, не делайте этого. В прятки с Богом играть бесполезно. Он все равно знает, где вы. И если вы пришли в нашу церковь первый раз сегодня, то самый важный вопрос для вас – это даже не вопрос служения. Это вопрос ваших отношений с Богом. Был ли момент в вашей жизни, когда в тишине вашего сердца вы пришли к Богу и попросили Его войти в вашу жизнь, изменить вас, преобразить вас? Был ли момент, когда вы примирились с Богом, или вы все еще бегаете от Него, все еще играете в прятки? Если вы еще не сделали этот шаг, сделайте его. Вернитесь к покаянию, вернитесь к этому развороту в жизни. А потом уже все остальное. Только потом. Для тех людей, кто уже примирился, кто уже принял это решение, и принять его очень, очень просто. Вы приходите к Богу и в молитве просите Его войти в вашу жизнь. И все. Для тех, кто это уже сделал, если вы еще не попробовали в себя в служении, если вы еще не служите, попробуйте. Просто попробуйте. Я помню, когда я только пришел в церковь, где-то через, по-моему, года два, на тот момент пастор церкви предложил мне проповедовать. Я попроповедовал, он подходит такой с горящими глазами, спрашивает, говорит, ну как тебе? Я говорю, не мое. Просто как-то вот не понравилось. И он так был удивлен этим. Сейчас я тоже, вспоминая об этом, думаю, ну да, не мое, а посвятил всю жизнь этому. Попробуйте себя. Откуда вы знаете, что ваше, что нет, пока вы не попробуете? Когда мы говорим, например, о детском служении, мы говорим о том, что в детском служении у нас воскресную школу ведут два человека. И если вы новичок, если вы только начинаете, мы не будем все сразу вешать на вас. Мы дадим возможность вам научиться вот в этой работе, работе в паре с кем-то более опытным. Мы говорим о том, что в техническом служении, во всех остальных служениях то же самое. Просто попробуйте себя. И если вы приняли такое решение сегодня, попробовать себя в служении, в карточках отзывов оставьте просто, пометьте, что да, вы хотели бы служить в детском служении, вы хотели бы служить, не знаю, в техническом, социальном. И мы свяжемся с вами, расскажем вам о том, как вы можете присоединиться к этим служениям. Если вы служите регулярно, минимум раз в месяц, посмотрите на свое сердце. Это вопрос между вами и Богом. Я не вижу вашего сердца, так же, как и вы не видите моего. Но вы служите, потому что ваше сердце переполняется? Или вы служите через «не могу»? Просто потому что надо. Потому что мы очень хотим, чтобы все служили от избытка сердца, а не потому что просто надо. Вы знаете, служение, вот урок для меня, да, наверное, последних полутора лет. Служение – это привилегия, это честь. Если вы не будете служить, то Бог найдет, кто будет служить. Но тогда этот человек будет благословен тем, что будет видеть истории измененных жизней, тем, что будет видеть преображенные сердца, тем, что будет видеть вот всю работу Бога в жизни других людей. Он будет благословен, а не вы. Всегда, всегда, когда Бог призывает к чему-то, если вы отказываетесь, Он найдет кого-то другого. Буквально на прошлой неделе был случай, когда человек отказался от одного служения, не самого популярного или гламурного служения, или еще что-то. И тут же другой человек подхватил это служение, тут же другой человек вызвался для того, чтобы это делать, с огромным энтузиазмом и с благодарностью за возможность послужить. Если единственная причина, почему вы служите, потому что вы боитесь бросить, боитесь оставить, потому что кто, если не я, то это гордыня. Мы служим, потому что наши сердца переполняются. Поделитесь с другими вашей радостью служения, пригласив их присоединиться к тому, что вы делаете. Потому что, когда мы собираем деньги на благотворительность, люди в наших компаниях, в наших офисах хотят жертвовать деньги. Когда мы едем в детский дом, люди в наших компаниях, в наших офисах, они хотят тоже ездить в детские дома. Они хотят участвовать в том, что мы делаем в РДКБ. Буквально осенью компания Bayer, крупная компания, которая задумывалась о том, чтобы тоже участвовать в смножении в РДКБ вместе с фондом «Подари жизнь», спрашивали у нас о том, а что вы делаете, а как вы это делаете. Думая о том, чтобы перенять опыт. И когда я услышал об этой истории, я думал, где Bayer, а где мы? Где крупная фармацевтическая компания Bayer с ее возможностями и где Московская библейская церковь? Но это несопоставимые величины. Люди вокруг нас хотят служить. Если вы служите, если вы делаете это регулярно, если вы делаете это от избытка сердца, поделитесь вашей радостью служения с другими людьми. Поделитесь с ними. Этой осенью мы были в гостях с Сашей у наших друзей. Они живут в Венгрии. И перед тем, как приехать туда в гости, ребята работают. Причина, почему в Венгрии, они переехали в Венгрию, потому что муж теперь работает в офисе, который располагается в Будапеште. И когда мы ехали, поскольку у меня достаточно много знакомых, друзей по служению, которые живут в Венгрии, которые служат в Будапеште, меня Саша попросил, говорит, только пообещай мне, что мы не будем говорить про церковь, мы не будем говорить про служение, мы туда едем просто отдохнуть, ты ни с кем не будешь встречаться, мы отмечаем годовщину нашей свадьбы, все, ты ни с кем не встречаешься. Я говорю, хорошо, я ни с кем не встречаюсь. Пришли в церковь, я тут же, честно, как обещал, говорил всем о том, что я ни с кем не встречаюсь. Вот моя жена, познакомьтесь, из-за нее я ни с кем не встречаюсь, ни с кем не разговариваю. Мы здесь празднуем годовщину свадьбы, ничего более. Я не учел, что ребята, у которых мы жили, очень хотели поговорить о служении. И очень хотели поговорить о церкви. И буквально каждый день, каждый вечер мы говорили о служении, говорили о церкви. В тот момент мой друг, который работает в Будапеште, думал о том, чтобы начать малую группу. И он очень, очень боялся того, как он начнет группу, как он начнет, с кем он ее начнет, что они будут обсуждать. И на протяжении вот всего времени, что мы там были, мы с ним разговаривали про малую группу. На этой неделе я получил от него письмо. Он рассказывал буквально с упоением о том, что они начали эту дискуссионную группу. Он рассказывал о том, какое для него удовольствие служить. В этом письме он написал: «Никогда раньше я не вел дискуссионную группу. Это совершенно новый опыт для меня, который доставляет мне неимоверное удовольствие». Неимоверное. Служение – это огромное благословение. Служение расширяет горизонты наших целей. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы просим Тебя, исполни нас Духом Твоим Святым, дай нам служить действительно от изобилия наших сердец. Дай нам, Господь, поклоняться, почитать Тебя. Дай нам, Господь, видеть Твою работу и помнить, что служение – это огромная честь и огромная привилегия. Во имя Твое, Святое, мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.